Неправильный код доступа. Введите код.
Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной.
Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Телефон прямого эфира 363-36-59. СМСки присылайте по 985-970-45-45. Еще раз, телефон прямого эфира 363-36-59. СМСки 985-970-45-45. Мне очень много вопросов про наезды на бизнес, наезд на Ислайн, наезд на Эльдорадо, много вопросов про НАТО, и тем не менее, первую историю, которую я хочу рассказать, совсем не прозвучала на этой неделе, хотя мне казалось, она того достойна. Это история о получении действующими генералами ФСБ, действующими, подчеркиваю, настоящих, подчеркиваю, опять же, настоящих боевых орденов Красного Знамени у некой общественной организации, которая по определению такие ордена не может давать. В данном случае организация называлась Военно-народный совет СССР. Это вот просто общественная организация, но бывают разные. Бывает общество любителей бабочек, бывает общество охотников. Вот Военно-народный совет СССР, который раздает боевые, подчеркиваю, боевые ордена, их почему-то получают действующие генералы ФСБ, не задавая вопрос, который первый приходит на ум, не то что ФСБшнику, который должен разоблачать шпионов, а простому лоху с улицы. Ребята, а какое отношение общества любителей охотников или подледного лова, или военно-народный совет имеет к вручению действующих боевых орденов? Впрочем, поскольку эта история не прозвучала, на мой взгляд, она одна из тех, которая должна быть на первых страницах газет, потому что она ярко характеризует состояние нашей вертикали власти, ее задачи и цели. Я рассказываю ее с самого начала, так как она излагалась постепенно в «Новой газете» нашим автором Сергеем Каневым, криминальным репортером. Предыстория заключалась в том, что как-то украли одного бизнесмена, работавшего с «Газпромом». Украли, просто вытащили из машины вооруженные люди, ограбили, взяли денег за освобождение. Потом бизнесмен стал искать, кто его украл. Там несколько, там у него очень сильно получилось, большие деньги с него взяли за освобождение. И арестовали в ходе расследования этой кражи бойцов спецназа таможни, РТУ ОСО, оно так называлось. Собственно, в какой-нибудь Норвегии, если бы случилась такая невероятная история, вот сотрудники спецподразделения украли бизнесмена и выпустили за выкуп, на этом бы оно и закончилось. Арестовали сотрудников и арестовали. Поскольку мы не Норвегия, то история продолжалась дальше, бизнесмену не повезло, таможня не дала своих в обиду, на бизнесмена в ответ возбудили уголовное дело. А бизнесмен стал искать, как закрыть это дело, ему сказали, что за 6 миллионов долларов у него вот есть генерал ГРУ, зовут его Алишер Трифонов, и вот он очень человек со связями, и он может закрыть это дело, надо отдать ему 6 миллионов долларов. Отдал бедный бизнесмен, звали его Шпигоцкий, генералу ГРУ, господину Трифонову, 6 миллионов долларов и стал ждать закрытия дела. Собственно, если бы дело было в какой-нибудь Зимбабве, то дело бы закрыли. Но мы, господа, не Зимбабве, не надейтесь. Дело продолжало вестись. И в конце концов на одном из допросов не выдержал бедный коммерсант и говорит следователю: ну что ж ты, урод, дело не закрываешь, тебе же там заплатили. А когда следователь узнал, что он пролетел мимо 6 миллионов долларов, то, как можно представить себе, ярости следователя не было границ, он сразу спросил, как кто должен был заплатить. И на этого человека, вышеупомянутого генерала ГРУ Алишера Трифонова, наехали, арестовали и пришли с обыском. В ходе ареста выяснилось, что никакой он не генерал ГРУ, что он мошенник, но самое поразительное, что при этом еще выяснилось, что у него есть боевые награды, что он сидит в здании главной военной прокуратуры, что у него есть куча часов с записями собственных банкетов, на которых он в окружении десятков и сотен действующих сотрудников разных высокопоставленных органов. Но я понимаю, этот человек мошенник и мошенник. Каждый может быть Остапом Бендером. Но если этот человек систематически брал деньги за прекращение дел и пользовался таким влиянием, и закатывал банкеты, которые стоили буквально десятки и сотни тысяч, то какое общее дело у него могло быть вот с этими десятками генералов? Ну, понимаю, он с одним бы случайно подружился. Печальный ответ, очевидно, заключается в том, что вот этот вот товарищ, хоть он и Остап Бендер со звездочками, использовался для получения денег более высокопоставленными и реально действующими сотрудниками. И вот в ходе обысков была изъята кассета, одна из кассет, на которой был и запечатлена была вот эта вот трогательная церемония. Это была видеокассета некого 10-летнего юбилея некой военно-патриотической организации «БАРС», в ходе которой Военно-народный совет СССР, общественная организация из Санкт-Петербурга с собственными званиями и должностями, вручала настоящие боевые награды. Вручила она их, в частности, замдиректору ФСБ генерал-лейтенанту Сергею Шишину и замначальнику управления собственной безопасности ФСБ полковнику Мухитову. А напомню, что господин Шишин – это как раз один из тех генералов, который был отправлен в отставку президентом Путиным вместе с Анисимовым и с начальником управления собственной безопасности ФСБ господином Купряшкиным. И долгое время все эти персонажи, ну, подумаешь, какой-то указ президента, не уходили в отставку, а господин Купряшкин до сих пор заведует управлением собственной безопасности. Очевидный вопрос – как такое может получиться? Потому что, еще раз повторяю, что вот, конечно, есть общественные организации, они могут вручать там что угодно, звание «лучший ловец бабочек», да, «лучший бегун на длинные дистанции». Если бы ко мне пришла ассоциация, которая сказала: «Юля, вот там мы клуб любителей виндсерфинга и считаем, что вы лучший писатель с точки зрения любителей виндсерфинга», то я бы, наверное, была польщена и приняла их награду. Но если бы они мне стали вручать орден боевого красного знамени, то уже не говоря о том вопросе, а почему, я бы спросила: «Ребят, а полномочия у вас какие? Откуда у вас орден? Хотя, как я уже сказала, я не генерал ФСБ. Я не со шпионами борюсь и с врагами. Я вроде как вот лох с этой точки зрения». А вот я спрашивала у друзей, как это может быть. Они мне сказали, что, скорее всего, эти боевые ордена просто пришли на реальных людей, которые их не получили, просто они где-то потерялись или в управе, или в какой-то военной организации. Потом они были проданы вот этим вот общественникам. А потом эти общественники, ну, не знаю на каких условиях, передали их действующим генералам. Причем, согласитесь, что действующий генерал, да еще и могущественный, имеет возможность как-то получить сам орден. То есть такое циничное предположение, что же, наверное, у этих общественников дешевле, что ли, было? А вот такая страшная, на мой взгляд, история, которая характеризует состояние, в котором находится современная ФСБ, которая у нас ловит чеченских террористов, ловит британских шпионов, раскрывает заговоры против президента Путина и получает за это ордена, ну, правда, вот у общественных организаций. Меня спрашивают, что случилось со следователем Довги. Господа, куча версий ходит по поводу того, почему отправили в отставку следователя Довги, правую руку и ближайшего заместителя нового начальника Следственного комитета Александра Бастрыкина. Понятно, что это самая острая проблема, потому что это проблема всеобщего передела власти накануне ухода Путина. Вот эти ребята хватают мешки и столбят позиции. Очень много версий ходит. Одна из версий, наиболее правдоподобных, которую я слышала, заключалась в том, что непосредственной причиной было то, что господин Довгий подписал распоряжение или принял решение о переводе Владимира Кумарина, одного из людей, чье следственное дело он курировал, из Москвы в Санкт-Петербург. И как только об этом узнали, Бастрыкин сильно удивился. Не знаю, так это или не так, но вот что меня изумляет во всей этой ситуации. Что следователь Довгий стал жаловаться публично. Он публично распространял информацию, что за ним слежка, которая, как он написал, через Хинштейна было опубликовано заявление, угрожает физической безопасности его и его близких. Он стал давать интервью. Я совершенно поражаюсь тому, что эти люди все время нам объясняли, что общественное мнение ничего не значит. Более того, оно у нас действительно ничего не значит, потому что с точки зрения Путина, если ты просто стал жертвой там наезда тех же силовиков, ну, ты просто жертва. А если ты еще пожаловался, то ты уже враг режима. И вот эти люди, которые на наших глазах делили состояние, упрятывали за решетку всяких Ходорковских, наезжали на Эльдорадо, потрошили Истлай, вели между собой схватку, которую я не могу назвать схваткой волков, потому что это схватка клопов. Вот когда они оказываются пострадавшей стороной, вдруг они громко публично кричат: «Нас обидели! За нами следят! Господи, Боже ты мой! Мы, оказывается, живем в правовом государстве! У нас ни у кого не слушают телефон, у нас ни за кем нет слежки, кроме как за бедным следователем Довгием, которого, понимаете ли, отправили в отставку». И почему они жалуются? Еще несколько вопросов, и все, собственно, вопросы про наезды. У меня тут вопрос про Ислань, сейчас их несколько прочитаю. Михаил пишет мне: прокомментируйте, пожалуйста, наезд на компанию «Эльдорадо». Юрий, студент, пишет: интересует ваше мнение по поводу аэропорта Домодедово. Что это, государственное рейдерство или грязная конкуренция со стороны других московских аэропортов? Ну, прежде всего, я уже сказала, что необыкновенное оживление господствует в наших правоохранительных органах. Вот через месяц после выборов и за месяц, за два месяца до инаугурации. Люди решают свои проблемы. Но прежде чем говорить о наезде на Эльдорадо, я хочу рассказать об другой компании, которая у нас тоже тут недавно обанкротилась. Это очень духоподъемная история. Это история компании Ultra Electronics. А, собственно, почему я ее хочу рассказать? На этой неделе я, так получилось, была в Питере на конференции айтишников. А IT-бизнес, он вообще живет немножко в другом мире. Потому что бардак, который существует в нашем обществе, это же не тип общественного устройства. Это тип, при котором самые разные люди могут жить в самых разных мирах. Потому что на айтишников трудно наехать, у них главная ценность мозги, мозги нельзя отобрать. Но, конечно, и IT-сообщество страдает, и страдает от так называемого товарного рейдерства. Если помните, полгода назад и год назад это было очень популярно, и все наезды осуществлялись приблизительно по одной и той же схеме. Они заключались в том, что находился человек в прокуратуре, который давал поручения людям в МВД. Люди в МВД приходили в некую компанию. В этой некой компании они либо подбрасывали поддельные документы, либо заявляли этой компании, что вот вся техника, которая хранится у них на складах, она контрабанда. После чего эта техника передавалась на ответственное хранение в РФФИ. РФФИ, Российский фонд федерального имущества, был, собственно, главной частью, едва ли не главной частью этого бизнеса, потому что именно РФФИ и соответствующий начальник, который, кстати, сейчас ушел на повышение, давали приказ о реализации этого товара по суперзаниженной цене через какие-то компании. То есть это сначала даже думали, что это какие-то взаимные заказы, потом оказалось, что это просто грабеж на большой дороге, люди не заморачивались, не разоряли одну компанию в угоду другой. И IT-сообщество, как оно могло этому противостоять? Написать закон? Ну, они там написали какой-то закон, он еще не принят и вряд ли будет принят. Но закон не спасает, потому что, когда мы видим такое количество правоохранительных шаек, вернее, такое количество правоохранителей, которые объединились в желании продать задешево твою электронику, то понятно, что дело не в законе, а в психологии. И вот IT-сообщество подумало. И что оно сделало? Во-первых, оно сорганизовалось. То есть все крупнейшие фирмы, а это достаточно большой рынок, но и на нем нету монополии, но на нем ограниченное количество участников, подписали хартию о том, что никто не имеет права продавать краденое. И стали искать, кто продает краденое. Потому что, понятно, они не могли наказать там ни следователей, ни прокуроров, ни человека в РФФИ, а там один человек подписывал все эти распоряжения. Но они могли что-то сделать с компанией, которая это продает, потому что ясно было, что это или одна компания, или несколько. И эти компании... И без этих компаний вся ситуация не может функционировать. И выяснилось, в конце концов, что это всего одна компания. Она называлась Ultra Electronics. IT-сообщество, мягко говоря, выразило ей недоверие. После чего компания Ultra Electronics, она тоже некоторое время подписала хартию вместе со всеми, после чего компания Ultra Electronics, с ней перестали работать другие люди. А это означало, что она не получает товары, другие товарные потоки. А ведь конфискат его так просто не продашь. Его надо разбавить реальными товарами. Западные производители... отозвали свои товарные кредиты от Ultra Electronics. Попросили вернуть кредиты, опять же, российские банки. И компания Ultra Electronics обанкротилась. И обращаю внимание, что это было системное решение, которое было не связано с тем, что там наказали какого-то прокурора или наказали какого-то следака, хотя их тоже наказали, там даже на одного из прокуроров возбудили уголовное дело, он теперь бегает. Не знаю, как это можно было сделать, думаю, что за деньги. Потому что, в принципе, ну, у нас же правоохранительное сообщество, оно не только берет деньги за то, чтобы украсть товар у твоей компании, оно еще и берет деньги для того, чтобы посадить того, кто украл товар у твоей компании. Там солидарности у этих ребят нет. Но это не важно, потому что вот арестовать прокурора – это не системное решение. А системное решение – это ликвидировать канал сбыта, сорганизовавшись. Это очень важный момент, потому что очень часто, когда нам говорят, а вот что делать со всем этим? Ответ заключается в том, что политические какие-то акции бесполезны. Нельзя быть оппозицией в стране, где за оппозицию, не то что бизнесмена за поддержку оппозиции бьют, а когда думают, за что съесть бизнесмена, то пишут ему в уголовном деле, что он поддерживал оппозицию. И, собственно, неконструктивная эта вещь, оппозиция в той стране, которую мы имеем сейчас. Это не оппозиция, это диссиденты. Но вот способы самоорганизации, они оказываются вещью очень конструктивной. И так случается не только с IT-сообществом, так случается в Ингушетии, так случается с автомобилистами. Это еще очень малые ростки гражданского общества, но это вполне себе ростки. Итак, возвращаясь к истории с компанией «Эльдорадо», которые выкатили несколько миллиардов рублей налоговых претензий. Ну, напомню, что сразу две истории подряд случилось с крупными торговцами чем-то розничным. Накануне, буквально за несколько недель до Эльдорадо, случилась история с Арбатом Престижем. И вот мы видим, что есть некий цирроз, разъедающий наши правоохранительные органы, что если раньше наезжали-то все-таки только на ЮКОС, на какие-то крупные компании, то теперь опустились вот до этих компаний, которых и взять-то нечего, потому что, например, что такое Эльдорадо? Это 1200 магазинов, это крупнейший продавец бытовой техники, но это арендованные помещения и логистические цепочки того, как выгоднее продать товар. То есть первое, что бросается, что это нельзя заказать конкуренту, потому что когда владелец Эльдорадо это узнает, он заплатит больше за то, чтобы конкурента прихлопнули. Это нельзя продать конкуренту, потому что логистические цепочки – это же мороженое, оно растает в чужих руках. Вот Яковлев, владелец Эльдорадо, гений в их построении. Третье. Это нельзя взять под крышу, потому что это растает в твоих руках, когда это будет крыша. Тем более, что если бы хотели взять под крышу, то надо было бы тихо, не публично договариваться. Про Эльдорадо после новостей.
Неправильный код доступа. Введите код.
Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной.
Неправильный код доступа. Введите код.
Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной.
Добрый вечер. В эфире опять Юлия Латынина. СМСки присылайте по 985-970-45-45, 985-970-45-45. И продолжая историю приключений ФСБ в России, мы разбирали случай наезда на Эльдорадо, вернее, приключения правоохранительных органов в России. Мы разбирали случай наезда на компанию Эльдорадо. Со стороны все это кажется логичным, но на кого не наезжают. Но, как я уже сказала, при ближайшем рассмотрении наезд на компанию, которая имеет содержание как мороженое и рассыпается в руках налетчика, кажется довольно странным. Вообще заметно, что в последнее время у наездов всегда есть некоторые конкретные поводы. Есть некоторая банановая кожура, на которой компания поскальзывается. Это даже более иногда важно, чем то количество денег, которое можно с нее содрать. Я вспоминаю наезд на одну замечательную камчатскую компанию. Я не буду называть ее имя, чтобы вот я просто не защищала некую конкретную компанию. Компания производила икру, и ее несчастье заключалось в том, что когда туда, на Камчатку, приехал президент Путин, то его повезли именно на эту компанию, потому что она была самая хорошая. Сильно подозреваю, что хозяева компании еще и приплатили за то, что Путин туда приехал, потому что это так часто делается. Ребят не рассчитали, что помимо Путина приедет свита. И вот когда свита приехала, то, естественно, в свите кое-кто задал резонный вопрос, а почему такая хорошая компания еще не наша? На весьма среднем уровне, понятно, что задали вопрос. Это как раз компания средняя из тех, которых не вызывает большого скандала наезд. И вот в нее стали прилетать оперативники из Москвы, причем очень оригинальную технологию избрали. Сначала они из офиса изъяли все документы, а потом они пришли на склад и сказали, а почему у вас икра без документов? А знаю я другую историю, вот свежую закончилась на днях, с турецкой компанией, тоже не буду называть имя, сейчас поймете почему. А на нее был подряд два наезда. Причем по совершенно одинаковой схеме. Первый раз бедолаги уволили какого-то нерадимого менеджера, он оказался родственником высокопоставленного сотрудника ФСБ. Естественно, пришел высокопоставленный сотрудник ФСБ и все объявил, объяснил этой компании. Они сумели отбиться и вскоре увольняют другую девушку, которая плохо работает. На их несчастье девушка оказалась гражданской женой высокопоставленного сотрудника РУБОПа. Тем же концом, по тому же месту. Ребята, я призываю всех, кто вообще компаниями руководит, вы смотрите внимательнее анкетные данные своих менеджеров, ведь их уволить потом нельзя. Или, например, третий вариант, очень известный, компания «Арбат Престиж». Господин Некрасов. Я уже тут рассказывала как-то свою версию наезда на господина Некрасова. Она заключалась в том, что реальной целью правоохранителей был господин Могилевич, который для ФБР является, входит в список 10 самых разыскиваемых международных преступников. А у нас в России, как подозревают многие, имел большое отношение к организации системы газовых расчетов, в частности, компаниям «Юралтрансгаз» и «Росукрэнерго». Господин Могилевич вот имел это отношение, и понятно, почему, видимо, господин Могилевич, когда вы, газ у нас государственное дело, и когда вы пытаетесь как-то организовать торговлю им через всякие нероссийские фирмы, естественно, выбрать менеджера, который никуда не убежит в Америку, а Могилевич не может убежать в Америку, или если им что-нибудь случится, никто не будет плакать. Вот выбрали, похоже, такого менеджера, но у такого рода менеджеров есть некоторый недостаток, который, мягко говоря, заключается в том, что они начинают работать на себя. И вот через некоторое время после того, как Могилевич сидел на этих газовых потоках, казалось бы, только в роли человека, который имеет к ним чрезвычайно косвенное отношение, не хозяин. Вот вдруг происходит история с покупкой астраханского газоконденсатного месторождения, которое, по словам разных заинтересованных, участвовавших в этой покупке сторон, хотел купить «Газпром», задешево, естественно, и которое в конце концов купил господин Фирташ, который является номинально владельцем 45% акций компании «Росукрэнерго», и который, ну и до этого работал в фирмах, связанных с Могилевичем, и, ну, вообще, да, как, статус господина Фирташа как олигарха несколько сомнителен, слишком часто его называют зиц-председателем. Вот, и после того, как это случилось, «Газпром», естественно, обалдел и побежал к Путину со словами: «Как так? У нас купили месторождение, да еще те самые люди, которых мы поставили рулить потоками». То есть хорошо же они рулили, что у них появились деньги на покупку, можно сказать, нашего всего. Короче говоря, с этих пор за всей этой компании, за людьми, имевшими отношение к «Росукрэнерго», судя по всему, началась слежка. И брали-то, видимо, господина Могилевича. Но поскольку господин Могилевич имеет самые разные и неожиданные связи в правоохранительных органах, включая ФСБ, видимо, было принято решение брать его вот с пылу с жару и предъявить ему то, что будет накопано там, в течение ночи после его задержания. И на несчастье господина Некрасова так получилось, что господина Могилевича взяли, когда он обедал с господином Некрасовым. Собственно, господин Некрасов вышел из здания и пошел к себе, и тут он увидел, тут, вернее, охранник его окликнул и говорит: а вот тут вот с Семеном Могилевичем что-то происходит. А Семена в этот момент уже валяли спецназовцы по снегу. Господин Некрасов повернулся и пошел обратно. Еще имели глупость спросить, что тут происходит, ему говорят: иди отсюда. Он говорит: а что? Тут ему спрашивают: а как твое имя? А тут кто-то говорит: а вот он же с нашим сидел. Тут начнут разбираться, брать или не брать Некрасова. Ну, так, по крайней мере, говорят лица, близкие к следствию. И, в конце концов, кончилось тем, что вот это вот минутное возвращение на 2-3 минуты назад стоило господину Некрасову свободы и, видимо, будет стоить бизнеса. Потому что уж люди захапали, птичку не отпускать же. Так вот, вот удивительная спонтанность такого рода наездов стала, конечно, отличительной чертой последних месяцев власти президента Путина. И, возвращаясь к компании «Эльдорадо», как я уже сказала, там меня не устраивает гипотеза, что это было сделано за тем, чтобы взять бизнес «Эльдорадо» или продать его конкурентам, потому что этот бизнес растекается между пальцами. И меня устраивает та гипотеза, что это разборка между правоохранительными крышами. Очередной этап войны спецслужб, потому что «Эльдорадо» для растаможки товаров пользовался услугами северо-западной таможни, как, впрочем, и большинство участников этого рынка. И я уже тут упоминала теплым словом генералов ФСБ и господина Шишина, отправленного в отставку, и начальника управления собственной безопасности, и вот всех этих людей, стоящих над ними, которые уже долго, в течение нескольких лет, находятся в конфликте с другой группой, тоже крышующей таможню. Так что вот перед отставкой, перед уходом президента Путина, хватай мешки, вокзал обходит. Это все к Игдовгию и к внезапному возбуждению нового уголовного дела о смерти Щекочихина имеет, видимо, прямое отношение, а к переделу бизнеса как раз сравнительно мало. У меня вопросы про НАТО. Олег из Смоленска спрашивает меня, что Путин заявил в Румынии, что расширение НАТО неприемлемо потому, что есть такая статья 5 Вашингтонского договора. Для справки, пишет Олег, статья 5 трактует нападение на одну страну члену блока как нападение на весь блок. И Олег задается резонным вопросом, а почему же на основании этой статьи нельзя присоединять туда Украину и Грузию? Владимир из Киева пишет мне, чем агрессивнее Россия, тем здесь, в Украине, больше хотят в НАТО. Вы знаете, история, конечно, с саммитом НАТО, на который пригласили Путина, но не дали публично выступить, она напоминает, это такой бесславный конец внешней политики нашей, внешней политики, которая заключалась в создании ситуации. Что я имею в виду под созданием ситуации? Вот есть внешняя политика, которая заключается в решении проблем, а есть внешняя политика, которая заключается в создании ситуации. Вот внутренняя политика, имеющая цель создания ситуации, в России ведется очень успешно. Создали ситуацию с Эльдорадо? Попросят выкуп. Создали ситуацию с Ислайном? Попросят выкуп или заберут компании. Но Соединенные Штаты Америки – это же не компания Эльдорадо. Им тяжело создать ситуацию, и даже Грузии тяжело создать ситуацию. Чемпионом по политике в области создания ситуации, на мой взгляд, является диктатор Ливии господин Муаммар Каддафи. Помните совершенно замечательную историю с болгарскими медсестрами, палестинским медиком, которые были приговорены в Ливии к смертной казни за то, что они заражали ливийских детей СПИДом по заданию Моссад и государства Израиль. Предыстория этой истории очень проста. В Ливии грязь, в Ливии антисанитария, помирают дети, надо что-то делать, но что делать? Можно бороться с антисанитарией. А можно пытками заставить медиков признаться, что они работают на Моссад, а после этого получается международный шум, после этого, создав ситуацию, пойти на компромисс и сказать, мы готовы их выпустить всего-то там за несколько миллиардов долларов. А после этого Муаммару Каддафи все оказывают очень большое уважение, к нему лично прилетает избранный французский президент, медиков так и быть отпускают, Муаммар Каддафи опять в центре международного внимания, и ситуация успешно создана и успешно решена, но, к сожалению, причины ее в виде повальной бедности ливийских больниц остались, и больше никакие медсестры по линии Красного Креста в Ливию не поедут. Вот наша политика была очень похожа. Грузия, мы могли найти какой-то общий язык с Грузией, вместо этого мы решили создать Грузии ситуацию. А вот мы запретим боржоми, а вот мы запретим воздушное сообщение, они сами к нам на коленях приползут. Они вместо того, чтобы приползти на коленях, говорят, ой, мы хотим побыстрее вступить в НАТО. Тогда мы создаем ситуацию уже Америки и говорим, вот, есть противоракетная оборона, она направлена против России, но если вы забудете про вступление Грузии в НАТО, мы забудем про то, что противоракетная оборона направлена против России. Тем более, что тут Алексей Алексеевич вчера цитировал речи Сергея Борисовича Иванова 2003 года, который как раз говорил, что да, ПРО не направлено против России, и вообще тогда же в 2003 году еще при Януковиче и при Кучме Украина собиралась вступать в НАТО, и у нас не было никаких вопросов. Эти люди помнят, что говорят или нет. Ну, в общем, короче говоря, создали мы ситуацию и думали, что НАТО откажется от того, чтобы принять свои члены Украину и Грузию, а мы взамен забудем про ПРО. А ситуация, понимаете, не создается. И на этом саммите, в общем, мнение России имело очень мало значения. Значение имело желание Грузии, имея такого соседа, вступить в НАТО. Значение имело то, что Европа, старейшая Европа, не очень этого хотела, не очень хотела этой головной боли. Значение имело то, что США этого очень хотели. А вот мнение России, оно как-то было всем не очень интересно, точно так же, как мнение Муаммара Каддафи. Парадокс нашей внешней политики заключается в том, что это не совсем внешняя политика, которая ведется в интересах России. Ее можно легко описать как внешнюю политику, которая ведется в интересах фирмы Ганвор. Вот что нужно фирме Ганвор? И вообще любой компании, которая на Западе сидит, частной компании, получает российскую нефть и ее продает. Ну, во-первых, рост международной напряженности, потому что это увеличивает цену на нефть. Это как раз вполне рациональная часть политики, которая ведет к тому, что Россия поддерживает, квази-поддерживает различного рода диктаторские режимы, которые увеличивают эту напряженность. А во-вторых, понимаете, акционерам фирмы Ганвор им как-то, ну, обидно, когда их не считают за своих. Вот хочется как-то отличиться, потому что ведь те люди, которые сейчас правят Россией и которые диктуют ее внешнюю политику, они же, когда служили в иностранных резидентурах за рубежом, вот они смотрели на эту красивую жизнь, на эти блестящие витрины, на женщин, на виллы, на дорогие автомобили. А на политзанятиях им объясняли, что вот это фальшивый фасад продажной демократии, который на самом деле обслуживает интересы своих хозяев. А эти люди построили в России что-то очень похожее. Частные виллы, частные дворцы, замечательные женщины, замечательные машины. И все это фальшивый фасад продажной демократии, который обслуживает своих настоящих хозяев. И эти люди не понимают, почему им Запад предъявляет счет. Они считают, что Запад руководствуется двойными стандартами. Ведь Запад, вот он так, гад, поступает. Вот они там Ясера Арафата, евреи, ухайдакали. Жванию Саакашвили убил. Карла Дель Понте, наверное, Милошевича чуть не лично задушила. А вот там они предъявляют Литвиненко. И вот эта вот психологическая проблема, она ясно проявляется в нашей внешней политике. Но как бы она ни проявлялась, есть третья фундаментальная вещь, которая заключается в том, что если Советский Союз вел агрессивную внешнюю политику и противостоял Западу на самом деле, и посылал в Европу только танки, то мы-то посылаем сейчас в Европу деньги, и мы никогда не будем бомбить Ниццу, если элита российская в Ницце имеет виллы. Потому что если, не дай бог, Россия сделает что-нибудь действительно враждебное Западу, то Запад ответит ударом по самой филейной части, по заграничным счетам нашей элиты. И вот этот вот третий пункт, третье обстоятельство превращает всю нашу риторику против Запада исключительно в риторику, исключительно в слова, которые, как понимают большинство вокруг, понимают реальные политики, они имеют очень мало содержания. Они преследуют только цель создать ситуацию. А ситуация не создается. Телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45, еще раз смски 985-970-45-45, телефон прямого эфира 363-36-59, и говорите в эфире.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь и вопрос.
Бессонов Алексей Борисович, город Перемь, почти вас постоянный слушатель. Алло.
Да-да, а вопрос?
Да, вы действительно очень интересную тему взяли о ситуации внутри ФСБ. На самом деле, вот то, что вы говорите, это ситуация, к сожалению, системы. Надо понять, что это не спецслужба, это не государственный орган, это орган исполнительной власти, орган Путина. И, в общем-то, законодательство для них, оно, мягко говоря, по боку. Поэтому, так сказать, ситуация, она характерна, действительно, там проблемы большие в этом плане.
Да, проблема же не только в ФСБ, проблемы системные в том, что происходит с той инфраструктурой государства, которая признана обеспечивать нашу безопасность. А ведь те люди, которые сейчас работают в силовых органах, они делятся, ну, грубо говоря, давайте разделим их на две части. Черные и белые. Хорошие люди, которые расследуют преступления, которые на самом деле расследуют преступления, таких же очень много. И вот те люди, которые туда пришли за чем-то другим. А ведь, понимаете, это как происходит? Вот расследует человек преступление. Потом его начальник берет за это преступление взятку, выпускает фигуранта, получается, человек заработал для начальника деньги. Это же не просто единичный случай, изолированный, потому что дальше начальник с этим человеком должен следователем чего-то делать. Он ему говорит, ты виноват, ты сработал на корзину, дело пришлось закрыть. Начальник получает должность, потому что он заработал на этой должности достаточно денег, чтобы занять следующую, а следователь в лучшем случае остается на своем месте. Опять же, когда берут человека расследовать какое-нибудь политическое дело, тот же ЮКОС. У нас, когда я говорю политическое дело, да, надо иметь в виду, что у нас политические дела очень странные. У нас политические дела не против диссидентов, а против богатых бизнесменов, с которых можно что-то взять. Какая политика, такие дела. Так вот, берут какого-нибудь человека и возвышают ее, чтобы расследовать такое дело. Что, возьмут честного следака, который ищет убивцев? И который говорит, ха, киллеров искать, это вам не налоговые преступления раскрывать. Конечно, возьмут такого следака, который, вот, допустим, он, следователь там есть в Башкирии, Салават Каримов. А что на нем? А у него дела уголовные пропадали, да, на какую-то банду. Ой, вы знаете, еще было какое-то интересное дело. Задержали убийцу богатого гомосексуалиста, который убил двух молодых гомосексуалистов. А господин вот Каримов его чуть ли не со спецназом провожал до самолета, чтобы тот улетел. Упадать сюда Салавата Каримова. Сейчас он у нас будет орудием укрепления вертикали власти. Вот это страшно, что при том, что у нас огромное количество честных, порядочных людей в некоторых структурах, да, я не говорю во всех, там в таможне очень тяжело представить себе человека, который пойдет идет в таможню наводить порядок. Да, моего воображения писателя-фантаста на это не хватает. Ну, конечно, и в ФСБ... И в милиции, и в прокуратуре полно нормальных людей, которые с ужасом смотрят на то, что происходит, и говорят, мы не можем работать на преступников. Почему они нам указывают, какие дела раскрывать? У меня не очень много осталось времени до конца часа, но меня вот тут даже напоминают по смс-кам, что я собиралась говорить о компании «Слайн» и как это дело заныкало. Не знаю, ухлажусь ли я в оставшиеся 4-5 минут, может быть, продолжу после конца часа. Напоминаю, что на этой неделе суд постановил, что компания «Ислайн», эксплуататор аэропорта Домодедово, должна вернуть комплекс зданий аэропорта в государственную собственность. Ну, те, кто последнее время летал Домодедово, а также другими российскими аэропортами, видел, что в настоящий момент это бесспорно лучший аэропорт России, да говорят про и Восточной Европы, там какой-то чудовищный пассажиропоток, который все время увеличивается. Мы видим, что в аэропорт Домодедово переходят одна за другой западные компании с Шереметьево, им там удобней, у них там гораздо лучше выстроены логистические цепочки, гораздо лучше выстроено все обслуживание, короче, время. И я думаю, что многие помнят то, что представляло из себя Домодедово лет 15 уже, наверное, назад. когда трудно было улететь из этого аэропорта и купить там билет не с рук, а в кассе. Когда тут же шныряли всякие жучки, которые вас обыгрывали, кидали, а если не получалось кинуть, то грабили. А когда, если кто не в курсе, то бригады бандитские дежурили там сутки через трое. У них был график дежурств, потому что там вся территория была, вернее, не территория, а весь аэропорт был разделен между четырьмя бандитскими группировками. И вот они менялись, решили поделить аэропорт не по территориям, а по дням. И компания «Ислайн», компания господина Каменщика, она, когда туда пришла, она с бандитами не могла соревноваться, потому что я чуть попозже скажу о характере этой компании, но, конечно, она не была впрямую бандитская. Она что стала делать? Она сказала: хорошо, вот если я разгружаюсь у этого терминала, которым бандиты владеют, я буду платить. Но если я построю свой, он же не бандитский, я платить не буду. И они построили свой терминал. Один, потом второй, потом третий, потом четвертый. Они строили, и это был вот к вопросу, да, об айтишниках и о системном сопротивлении товарному рейдерству. Да, это был способ самоорганизации бизнеса, который оттеснял бандитов не тем, что заводил на них уголовные дела, не тем, что их стрелял, а тем, что потихоньку строил аэропорт. Что такое была, собственно, сама компания господина Каменщика? Если я правильно понимаю, то господин Каменщик – это первый человек, который в промышленном масштабе освоил логистику бизнеса по перевозу из Китая в Россию того, что скромно именуется челноками, а на самом деле является контрабандой. Должна сказать, что у нас никогда в России ничего не возилось, помимо контрабанды, и не возится, поэтому упрекать господина Каменщика и подозревать его в том, что он возил контрабанду, ну, как сказать, это как упрекать лавочника на рынке, что он не платит налогов. Можно, конечно, но довольно глупо. Я помню, когда на Каменщика наехали в первый раз, его самолеты попытались развернуться в воздухе и улететь обратно в Китай, в конце концов их там приземлили в Нижнем Новгороде, из них вспороли брюхо, из них вываливалось то, что там было в брюхе, там, естественно, был ширпотреб, а в декларации было написано там «пинг-понговые шарики», 10 тонн пинг-понговых шариков, или сколько еще вез самолет. А предыстория, насколько я понимаю, тогда этого наезда заключалась... Тут уж я могу ошибаться. Опять же, во взаимной борьбе контрабандных крыш, сейчас я даже не буду на этом сосредотачиваться. Но вот что интересно, что у нас было очень много людей, которые возили контрабанду. Большинство из них были, кстати, гораздо более высокопоставленные, чем Дмитрий Каменщик. Единственный Каменщик, вместо того, чтобы на эти деньги отдыхать на Гавайях, построил нам аэропорт. Он не только себе построил аэропорт, он нам построил. И выяснилось, что это оказалась его стратегическая ошибка. Вот если бы, как другие компании, он купил дом в Ницце, хозяева компании, и не то, что в Ницце, а вообще где угодно, то не было бы никакого соблазна на него наехать, потому что его бизнес, вот опять же, как мороженое, тает в руках. Но господин Каменщик построил аэропорт. Оказалось, что если ты что-то строишь, то, что может захватить ФСБ, это твоя капитальная стратегическая ошибка. Хотя господин Каменщик – это человек, который, казалось бы, считает стратегию там на десятилетия вперед. Это человек, который думает, что мне сейчас там надо выкупить какую-то деревню в 20 километрах от Домодедова, потому что иначе через 20 лет они будут думать по поводу шума моих самолетов. Этот человек такие вот сложные стратегические вещи считал, а то, что строя свой бизнес, он тем самым делает из себя приманку, вот не догадался. И за это поплатился. Это очень страшно для будущего России. Перерыв на новости.
Неправильный код доступа. Введите код.
Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной.
Неправильный код доступа. Введите код.
Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной.
Добрый вечер, в эфире Юлия Латынина. Код доступа, телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. Еще раз повторяю, смски 985-970-45-45. И вот по смске мне пишут: Юля, вы не смотрите телерекламу Эльдорадо. Вы хотите счастья, но у вас нет денег. Приходите к нам, они и пришли. Еще Нина мне пишет, вы не закончили про Могилевича, почему его выпускают из СИЗО? Ну, Нин, не знаю. Вот я тут посмотрела, что у нас прокуратура делает. Вот Самарская прокуратура изъяла, цитирую, в одной из торговых точек ООО «Евросеть», пресекла продажу сумочек для мобильных телефонов с изображением элементов нацистской символики. Ну, вы представляете, на аксессуаре были изображены две свастики. То есть, были свастика или нет, они как-то там налагались на друг друга. Но Самарская прокуратура одержала победу над фашизмом. Вот Новосибирская прокуратура проводит проверку, опять же, в связи с использованием нацистской символики при демонстрации немецких танков времен войны. Как передают РИА Новости, два танка, собранные сельским конструктором военной техники Вячеславом Веревочкиным, участвовали 16 марта на соревнованиях на проходимость с современными джипами, и на них, представляете, была нарисована свастика. Пропаганда нацизма. Уж не знаю, сколько грозит Эдуарду господину Веревочкину, но, наверное, он должен был на них красную звезду нарисовать. Или, по крайней мере, французские королевские лилии. Нацистские же танки. Так вот, вот видите, Самарская прокуратура борется с фашизмом, Новосибирская прокуратура тоже борется с фашизмом. Ну, люди заняты, но, наверное, человек, который является одним из 10 самых разыскиваемых преступников США, учитывая наши отношения с НАТО, но он не представляет из себя объекта борьбы. У меня вопросы, кстати, да, у меня... Много вопросов про тему, которую я говорила на прошлой неделе, про фильм Гирта Виллерса, Фитна, о том, что я оправдываю ислам. Опять же мне пишут, сейчас я найду из вопросов по интернету большие диссертации, присланные мне на эту тему. Ну, в принципе, эти диссертации сводятся к тому, что вот ислам и есть фашизм, и как мне не стыдно занимать происламскую позицию, в то время как Запад гибнет, можно сказать, под натиском этих страшных людей. Ну, еще раз повторю, что любая живая религия, она, как любая живая клетка, может раково перерождаться. Кстати, мертвая не может. Вот мертвая религия, она не может порождать террористов и боевиков, а живая может. Вот в фильме Гирта Виллерса про ислам, напоминаю, что на телеэкране нам показывают теракты, а за кадром нам читают суры из Корана. Вот это утверждение, что раковая клетка – это и есть жизнь. Нет, рак – это извращение. И можно... Это убийство жизни. Нельзя его уравнивать с живой нормальной клеткой, и можно привести массу примеров ракового перерождения других религий. Самое известное восстание набаптистов в Мюнстере, например, в 1534 году, когда они там обчислили все имущество, включая женщин, и поубивали всех, кто не хотел обчисляться. У буддистов, самой мирной религии мира, казалось бы, были такие же восстания. В частности, секта Белого Лотоса, которая неоднократно поднимала восстание в Китае, это буддийская секта, и в 1351 году подняла восстание Красных войск, которые тоже говорили, что вот сейчас мы всех нафиг монголов поубиваем, и богатых и бедных не будет, а будут избранные и неизбранные, и нами правит живой Будда Майтрея. Вперед! И для этих луков и стрел мы неуязвимы, потому что вот перед нами читают благовоние. А вот эти вот буддийские шахиды, что, они не были буддистами? Были. Но сводится ли к этому буддизм? Наверное, нет. А второе, вы знаете, я вообще что хочу сказать? Это не моя мысль, это мысль замечательного человека, который имел прямое отношение к исламу, полковника Лоуренса, который всегда был христианином, но это не помешало ему возглавить арабское освободительное движение против других мусульман, турок. Так вот, полковник Лоуренс, который не имел почему-то никаких проблем с исламом, так же, как и генерал Бонапарт в Египте, полковник Лоуренс как-то написал в своих воспоминаниях, что когда вы стоите на берегу утеса и видите, как о него бьется море, вам кажется, что скала незыблема, и усилия моря бесполезны. Но если подняться и взглянуть на это сверху, то вы увидите, что это море изрезало и выточило берег, и превратило береговую линию вот в эти причудливые скалы, и что... Скала отступает, а море наступает. Вот этой вот перспективы, мне кажется, страшно не хватает всем людям, которые всерьез рассуждают в рамках ситуации последних 5 лет или последних 10 лет о том, что происходит между исламским миром и западным, эти люди всерьез вот эту вот ситуацию, которая продолжается там 10 лет, распространяют там на поколение и на вечность. Я уже даже не буду забираться в очень далекие времена крестовых походов и говорить, там, как себя вели христиане, как говорили как вели себя мусульмане. Это такая апелляция в пользу бедных. Но еще раз повторяю, вот в свежее время у генерала Бонапарта и полковника Лоренса почему-то не было проблем со славой. Правда, они вели себя по-другому, чем американцы в Ираке. Но, может быть, стоит вести себя с некоторым уважением по отношению к другой культуре. Если говорить об этом всерьез, то да. Конечно, исламский экстремизм является очень болезненной реакцией на модернизацию, ничуть не менее болезненной, чем, скажем, коммунизм, хотя менее страшной, я уже об этом говорила в прошлый раз, что то количество людей, которые убил Мао и которые убил Сталин, Бен Ладену еще просто расти и расти. Но давайте посмотрим причины, по которым исламское общество вот сейчас, именно в данную секунду, мы бросили большую историческую перспективу, так сказать, некоторые исламские общества резко реагируют на Запад. И сразу заметим, что это делают не только исламские общества, например, Венесуэла без всякого ислама. Или даже наша вот родная страна, когда Путин выступает в НАТО по поводу на саммите НАТО по поводу пятой поправки. Вот нефть у Венесуэлы есть, она против Запада. Нефть у России есть, она против Запада. Нефть у Саудовской Аравии есть, у нее тоже стали, но не очень правильные отношения с Западом. Так вот, давайте посмотрим причины, по которой исламский мир сейчас в восприятии среднего европейца вырвался в чемпионы противостояния Западу. Очевидно, первой причиной является нефть. Исламский мир получил огромные, большинство исламских стран, значительная часть, получает огромные доходы от продажи нефти, а халявные деньги никогда не идут впрок. Ни Венесуэле, ни Саудовской Аравии, ни Ирану. Вот те люди, с которыми вместе воевал полковник Лоуренс, у них ничего не было, кроме там, верблюда и седла на верблюде. Они были очень щедрыми и хорошими. И, кстати, на многие десятилетия после подвигов Лоуренса Аравийского было представление об арабах в Европе, да, как там, о фантастических, замечательных дикарях. Теперь оно уже исчезло, когда арабы разбогатели. Но у меня встречный вопрос. Ребята, а нефть так необходима современному западному обществу? Вот представьте себе, что мы вообще не будем покупать нефть у арабов, ну и, к сожалению, у России и Венесуэлы тоже. Очевидно, останутся какие-то энергетические источники, которые позволят обществу существовать, но не так жирно, как сейчас. Но позволят. То есть, в конце концов, если очень надо, можно передвигаться на автомобилях с аккумуляторами там, со скоростью 40 км в час. Ах, ребята, вам нужно, чтобы автомобиль несся со скоростью 200 км в час по автостраде, если она есть. Вам без этого жить не можете. То есть вы, с одной стороны, рассказываете, как это плохо, когда взрывают башни-близнецы, но причиной этого является халявное богатство арабского мира, и вы не готовы отказаться от автомобиля, который движется со скоростью 200 км в час. Для вас ваш автомобиль и ваш комфорт важнее. Ну тогда молчите насчет террористической опасности. Вы сами выбрали автомобиль. Вы считаете, что он важнее, чем башни-близнецы. Второе обстоятельство. Я бы хотела посмотреть, как возникли самые печальные, самые страшные современные исламские террористические организации. Или режимы. Вот, например, режим талибов. Загляните в любую книжку, и вы увидите хрестоматийное описание того, как после войны в Афганистане в лагерях беженцев учились молодые люди 15, 16, 17 лет, которые не знали папы, мамы, которые знали вот только муллу, который обучал их нескольким строчкам из Корана. И как в Афганистане был жуткий бардак, все командиры убивали друг друга и крали людей. И вот однажды мулла Омар, один из учителей в этих маленьких деревнях, Он послал своих людей отбить у какого-то очередного полевого командира, кого-то похитившего, девочку, потом также отбили мальчика, потом началось победное шествие Мулы Омара по городам и весям Афганистана. И вот особо все отмечают исследователи, что эти молодые люди, которые были талибами, которые были студентами, ищущими, они росли вне привычного исторического афганского общества. Они уже не знали ни своих прадедов, ни своих сел, они не знали ничего, кроме Аллах Акбар. У меня сразу первый вопрос: а где же эти странные такие молодые люди выросли? Ответ: в лагерях беженцев. Простите, но это очень неестественно. А кто же их там в лагерях беженцев кормил? Ответ: гуманитарные организации. Я не хочу сказать, что гуманитарные организации воспитали талибов. Но смотрите, какая странная история. Вот ты, молодой человек, 15, 17, 18 лет. Вот семья, изгнанная с места. Если бы она просто была изгнана с места, она бы нашла себе какое-то дело, осела бы на другой земле. Наконец, занялась бы чем-то в городе. Эта несчастная семья сидит в лагере беженцев, где, с одной стороны, ей нечем заняться, полная безработица, а с другой стороны, выдают какую-то похлебку, которой достаточно для того, чтобы не умереть с голода, но совершенно недостаточно для того, чтобы получить образование, стимул к жизни. И вот все, что ты слышишь, все, с чем ты образовываешься, это Аллах Акбар. Простите, а зачем гуманитарные организации устроили такой странный садистский эксперимент над обществом? Зачем они устроили поселение манкуртов? Но это еще первый вопрос. Потому что следующий вопрос: а что стали делать талибы, когда они пришли в Афганистан? Вот они захватили Кабул. Вы знаете, каждое движение, даже если оно очень жестокое, даже если оно миллинаристское, даже если это какие-то чудовищные дикари, которые, допустим, ну, скажем, как гунны, которые захватили, как хасюну, которые захватили Китай, они рано или поздно понимают, что вот можно, как сказал в свое время один из таких лидеров кочевников, можно захватить государство на коне, но конем на коне с государством управлять нельзя. Они рано или поздно институционализируются. Талибы были людьми бескорыстными. Мулла Омар до конца своего правления сидел, поджав ножки, на тахте рядом с ним стояла цинка из-под патронов, в ней лежала вся касса талибского государства, председателем Центрального банка у них был другой полевой командир, а потом этого полевого командира убили в Мазари-Шарифе, там Центральный банк осиротил. Ну хорошо, вот эти люди пришли в Кабул, а им пришлось бы институционализироваться, вести какую-то нормальную политику. Если кто не знает, то в этот момент появились там и американские компании Unocal, и бразильская, по-моему, ну, не помню, но южноамериканская компания Bridas, которые хотели вести через Афганистан какой-то трубопровод, которые вывозили талибов в Вашингтон, и представьте себе, эти бородатые страшные люди ходили по Вашингтону, им рассказывали про то, как важно вести трубопровод. Но такая маленькая деталь, что 50% Кабула в этот момент жило с гуманитарной помощью. Я умолчу о качестве людей, которые эту гуманитарную помощь распределяли. Откровенно говоря, я мало видела среди гуманитарных чиновников вот тех вот замечательных бескорыстных людей, которые часто изображаются в фильмах. Как правило, это люди, прежде всего, ограниченные. Дело даже не в том, что они воры, а прежде всего они ограниченные люди, которые не сделали реальной карьеры в бизнесе, в политике, у себя дома. Вот им надо кого-то там на задворках ихнего мира учить и чувствовать себя гигантами. Вот представьте себе чувство любого человека, даже не фанатика. Вот если бы в России половина Москвы жила с гуманитарной помощью. Ну что бы мы, чтобы российская власть чувствовала по этому поводу? Убить гадов! Вы удивляетесь, почему у вас после этого 11 сентября взлетели башни-близнецы на воздух? Третий вопрос. Поймите меня правильно. Если бы эти люди, население Кабула, не получало гуманитарной помощи, они что, все бы вымерли? Боюсь, что нет. Половина из них разбежалась бы по каким-то селам, где-то осела и занялась бы нормальной жизненной деятельностью, не связанной с полуголодным существованием на иностранной халяве. Но третий фактор, о нем уже как раз очень много говорили, о том, что исламские экстремистские движения использовались в качестве инструментов разборки между сверхдержавами. как ЦРУ финансировали Бен Ладена. Менее известная история заключается в том, что в свое время именно разведка израильская Моссад способствовала созданию организации, известной как «Бригада мучеников Аляксы». Идея Моссада заключалась в том, что вот есть Ясир Арафат, который на тот момент был правоверным коммунистом, да, и, в общем-то, к исламу имел отдаленное отношение. А вот давайте мы ему что-нибудь такое исламское противопоставим. Ислам же коммунистов не любит. Противопоставили. Но это все как раз известная и такая дешевая история, а меня больше всего занимает другое. Вот у меня вопрос. Вот вы их неграмотных мусульман ругаете за то, что они последние 10 лет, не они, а часть мусульман, очень не любят Запад и выражают свое недовольство, врезаясь в здание близнецы. Но посмотрите на себя грамотных. Скажите, пожалуйста, хоть один человек на Западе озвучит идею роспуска гуманитарных организаций, которые вот это плодят. Организация освобождения Палестины. Там ее преемники и противоположности. Там Хамас и Фатх, которые сейчас правят там в Газе и на западном берегу Иордана. Вы их перестанете кормить? Они получают миллиарды долларов помощи. Они что-нибудь делают? Это поразительная организация, которая представляет из себя сейчас Палестина. Это и не государство, и оно не хочет становиться государством, потому что государству нужно брать на себя ответственность за своих граждан. Это нечто, да, что распределяет в основном западные деньги, правда, не только западные, теперь еще и Саудовской Аравии, теперь еще и других стран, и Иран, а между своих граждан. Вы знаете, что в Палестине, в отличие, например, от большинства западных стран, бесплатная стоматологическая помощь. Вы помните замечательную историю, когда голодающее население Палестины прорвало блокаду и бросилось в Египет? Я после этого включил РТР и заметил там потрясающую передачу о том, как бедные, несчастные, угнетенные палестинские подростки купили себе, наконец, в Египте мотоциклы. Ребят, ну, бедное население, если оно прорвало блокаду, оно, по идее, должно броситься, ну, извините, грабить. А тут она бросилась покупать, причем включая мотоциклы и машины. Ничего себе бедное население. Откуда эти деньги? Прежде всего от Запада, прежде всего от разных гуманитарных программ. Вы прекратите это делать. Кто, если он считает себя ответственным политиком, поднимет на Западе тему о том, что не надо создавать ситуацию, при которой люди не делают ничего, живут на западную помощь, у них нет иных стимулов, кроме как, вернее, не живут на западную помощь, у них нет иных стимулов, кроме как получить деньги от начальства, взорвав, не дай бог, себя или своего сына. Вот, собственно, несколько печальных вопросов. Еще раз повторяю. Если ислам все время враждебен западному миру, то почему у генерала Бонапарта и полковника Лоренса не было проблем с исламскими террористами? Телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45, и говорите в эфире.
Ага, хорошо. Я рад, что с вами связался, поскольку я подозреваю, что все же вы тяготеете к государству.
Простите, пожалуйста, вы говорите побыстрее, а то у вас паузы, которые я не могу вырезать из эфира. Так, пауза затянулась. Меня спрашивают о том, почему открыто уголовное, заново открыто уголовное дело о смерти Юрия Щекочихина, журналиста «Новой газеты», депутата, расследовавшего, напомню, еще одно уголовное дело о контрабанде трех китов. Кстати, дело, которое стало первым эпизодом войны еще даже не спецслужб за контрабанду, а еще того, что предшествовало спецслужбам. Ну, я, конечно, понимаю, что это уголовное дело возбуждено именно в рамках очередного эпизода борьбы спецслужб. Оно то закрывалось, то открывалось. Оно... Насколько мне сказали, что когда Бастрыкин дал, насколько мне известно, что когда Бастрыкин дал еще несколько месяцев назад поручение возбудить уголовное дело, он потом Потом, видимо, без ведома Бастрыкина оно было закрыто. И, как во всяком случае мне рассказывали источники в том же самом Следственном комитете, то когда Бастрыкин посмотрел на мотивы закрытия этого дела, это я говорю о фактической стороне дела, он как-то удивился, потому что там было отказано возбуждение дела за отсутствием состава, ну, за отсутствием там состава отравления. При этом, ну, в общем, во всех криминалистических учебниках известно, что для того, чтобы установить факты отравления, первым делом исследуют волосы и печень. И вот актов экспертизы трупа покойника, извините, не было. Но его не отравили, видите же, нет никаких доказательств, что его не отравили. А исследовать мы ничего не исследовали. Хотя там с какого-то 19 века, если помните, это дело исследуют. Вот, собственно, дело возбуждено опять. И напомню, что есть два дела трех китов. Одно дело трех китов, которое было возбуждено несколько лет назад в рамках борьбы между отдельными представителями ФСБ, которые тогда претендовали на этот бизнес, и тогдашним бывшим начальником таможни Ваниным. И это дело заключалось в том, что... И это дело заключалось в том, что люди Ванина наехали на компанию «Три кита», которая, как предполагалось, возила мебель контрабанда через компанию, которая крышевала то же самое ФСБ. И, собственно, факт контрабанды был доказан, но потом началось движение назад, потом следователи, которые вели это дело, сами оказались под судом, свидетели, в частности, Сергей Переверзев, были убиты, Юрий Щекочихин, который занимался этим делом, был отравлен, а президент Путин поручил это дело следователю Лоскутову, которого он специально вызвал из Питера, и там у следователя Лоскутова это дело на несколько лет умерло. Хотя очевидно, что Путин должен был знать, а следователь Лоскутова, что происходит. Это был не тот случай, когда Путин не знал, Путину не доложили. Путин, наоборот, лично назначил. Так вот, поразительность заключается в том, что когда дело было реанимировано после отставки Устинова, то было реанимировано только первое дело о контрабанде. А вот все эти убийства остались нерасследованными. И если честно, по делу трех китов у меня как раз единственных вопросов, которых нет, так это контрабанда. Потому что все возят контрабанду. Три кита, не три кита. Но не все убивают, когда это начинает расследовать. И вот это почему-то не было расследовано и начинает расследоваться только сейчас. Опять же, в рамках войны спецслужб. Перерыв на новости.
Неправильный код доступа. Введите код.
Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной.
Неправильный код доступа. Введите код.
Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной.
Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Телефон прямого эфира 363-36-59. СМСки 985-970-45-45. Еще раз повторяю, смски 985-970-45-45. Вот мне слушатель по интернету пеняет, что у меня наметилась отрицательная тенденция. Вы практически, пишет, что не отвечаете на вопросы слушателей из интернета, почти не отвечаете на телефонные звонки слушателей. Ну, надо сказать, что у меня вопросов слушателей из интернета 20 страниц, то есть если я их просто начну читать, я их как раз и буду читать часа полтора. Технически невозможно, не влазит. Более того, относительно телефонных звонков. Понимаете, это принципиальная позиция, которая связана вот с чем. У нас очень перекошенная структура новостей. У нас получилось так, что ньюс – это то, что обсуждают официальные власти. Грубо говоря, когда ракета, не взрывающаяся, падает на Грузию, то в эфире дается официальное сообщение, что грузины сами выкопали ямы и положили там ракету. И неофициальные СМИ, свободные СМИ вынуждены обсуждать, положили грузины ракету сами или она все-таки упала, и что бы это значило. Но это еще не самый страшный вариант, потому что для ряда новостей они хотя бы обсуждаются, да, как новости с НАТО, как новости со вставкой Довгие. А очень многие существенные, на мой взгляд, ситуации не обсуждаются, потому что, коль скоро их нету в официальном эфире, с любым знаком, отрицательным, положительным, они и не ньюс. И мы, к сожалению, оппозиционные СМИ, свободные СМИ, просто независимые СМИ, не можем их всех отслеживать, это вне человеческих сил. Вот, например, системная ситуация, которая меня больше всего беспокоит. Есть очень много рассказов о том, как чиновник наехал на машину или на пешехода частного человека, и как после этого частный человек, если остался жив, то оказался виноват. Но вот практически нет рассказов о том, как у людей отбирается собственность. Иногда она отбирается в Сочи, там специально под это дело принят закон. Иногда она отбирается в Южном Бутово, тогда в Южном Бутово мы про это слышали, потому что на тот момент у Кремля был конфликт с Лужковым. А мне поступают десятки сообщений и писем, которые описывают ситуации, которые все очень разные. В одном случае человеку пришли и сказали, что, вы знаешь, вот у тебя нет документов на твой дом, поэтому убирайся. Он говорит, как у меня были, я же вам отнес. Да нет, убирайся. В другом случае приходят бандиты, в третьем случае приходит частная компания, в четвертом тоже приходит частная компания, но когда человек приходит к государству, она стоит на сторону частной компании. У нас буквально в стране эпидемия отбора собственности, просто частной собственности, частных домов обычных людей, которые частично являются следствием жилищного кодекса. Потому что когда жилищный кодекс принимали, то в нем фактически написали, что ваше жилье – это собственность бюрократа, которая захочет ее получить. К сожалению, когда его принимали, я писала, что следствия будут такие-то, такие-то, такие-то. Вот следствия такие-то, такие-то и такие-то получились. Но эта эпидемия не становится общественным достоянием, потому что когда пьяный мент на всем скаку врезается в 5-летнюю девочку, это хотя бы заметно. Вот потом мента оправдают, скажут, что девочка была террористкой, возбудят уголовное дело и на ее маму, папу и так далее. Ну, хотя бы заметно. А вот когда у бабушки отбирают дом, ей некуда пожаловаться, то это вообще незаметно. Этот пласт политической реальности, социальной реальности, он не существует. Существует, когда отбирают компанию Эльдорадо. Более того, есть огромное количество ситуаций, на мой взгляд, очень важных, которые или не получили освещение в прессе, или никто не задумался, что они значат. Вот, допустим, говоря о тех же спецслужбах. Отслеживаются те ситуации, в которых спецслужбы наехали на ЮКОС. Отслеживаются те ситуации, в которых конфликт спецслужб между собой дошел до отставок каких-то взаимных обвинений. А вот, допустим, была в Питере ситуация с компанией «Максидом». Не-не, вы не подумайте, компанию «Максидом» никто не собирался захватывать. Просто в ее помещении распылили какой-то газ. Не очень вредно, там люди от него кашляли. Потом, значит, менеджерам прислали записку, что если вы не... Значит, идите и проверьте другой супермаркет вашей же компании. Менеджеры пошли, проверили, нашли в этом же самом, уже в другом супермаркете взрывчатку, реальную взрывчатку, которая, если бы сдетонировала, разнесла бы там черт знает чего. Потом присылают снова смс-ку, а вы придите, проверьте в третьем супермаркете. Приходят в третий супермаркет, проверяют, там находят боевое отравляющее вещество, тоже готовое к распылению. Опять с чудовищными последствиями и жертвами. Потом получают третью смс-ку. Ну, а теперь, пожалуйста, положите $1 000 000 в чемоданчик, вот девушку в красном платье поставьте на вокзале и ждите дальнейших инструкций. Девушка стоит на вокзале, естественно, все вокруг оцеплено, ментами кишит, ну, которые видно, что менты, хотя они в гражданское переодеты. Ну, приходит окончательная смс-ка, типа, вы бы еще вертолет сверху пустили. И все, и люди пропадают. Что это было? Может быть, потом все-таки компания что-то заплатила? Тогда это одна история, но мы этого не знаем. Да? А если компания, если люди пропали, то странно, это гигантская операция, которая очень дорого стоила. Представьте себе, боевое отравляющее вещество, взрывы. Это несколько десятков тысяч долларов, 50-60 как минимум. А люди очень серьезно вложились, люди очень серьезно подготовились. СМС-ки приходили через какую-то фантастическую систему электронной почты, запущенную по всему миру. Явно необычные бандиты. Явно не просто вымогали деньги. А если просто вымогали деньги, то уж на каком-то фантастическом уровне, на котором обычно у нас не делается. Что это было? Это, да, такой повод проверка того, как работают органы, проверка того, как реагирует общество. То же самое дело было с... Впрочем, я потом приведу еще несколько примеров. Но о чем я говорю? О том, что есть ситуации, которые мы не отслеживаем и на которых мы не реагируем. Хотя они, возможно, очень важны для понимания того, что на самом деле варилось внутри власти и к чему на самом деле власть готовилась. Потому что эта ситуация оставляет впечатление какой-то вот тренировки. Я пытаюсь такие ситуации расслеживать и о них рассказывать. Я пытаюсь рассказывать не только о том, вот, что всем известно наезд на Исла и на Эльдорадо, но и замечательная история генералов, боевых генералов, вернее, ФСБшных генералов, которые получили боевые ордена от общественной организации. Я очень мне жаль, что эта история не прозвучала, и поскольку она не прозвучала, я пытаюсь восстановить вот этот информационный дисбаланс. Впрочем, телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45, и говорите в эфире.
Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
Юлия, у вас есть вот прогноз, что будет все-таки с нашей вертикалью двуглавой власти через год, и кто будет начальник Родины? Такое вот, спасибо.
Вы знаете, я уже говорила, что прогнозов на эту тему не может быть, потому что наша вертикаль сама не знает, что с ней будет. Но вот что бы хотела сказать. Нас ведь постоянно пытаются спрашивать, вот, что лучше для России, диктатура или демократия? Ну, люди, которые задают вопрос, дальше начинают рассказывать, что вот диктатура, она, что Россия непригодна для демократии вследствие своих больших пространств и тому подобных вещей. Но вот что меня удивляет. Вот есть некоторые статистические закономерности современного общества. Еще раз подчеркиваю, современного общества. Не времен Пелопоннесской войны, не времен крестовых походов, который заключается в том, что именно те страны, где есть демократия, обладают наилучшим уровнем экономического развития, и экономика у них больше всего ВВП на душу населения. То есть спорить о том, что диктатура, в принципе, это не очень правильный экономический путь, бессмысленно, вот есть статистика. Есть также статистика, которая свидетельствует о том, что есть группа стран диктаторских, которые достигают хороших успехов в экономике. Например, Чили при Пиночете, Китай сейчас, Южная Корея, практически все тигры Юго-Восточной Азии. Это довольно специфический вид диктатуры. Например, характерным примером является генерал Пиночет, когда... Вроде бы это, то есть это диктатура и никакой демократии, но при этом это диктатура закона, в которой нет политической свободы, но есть свобода экономическая. Причем, более того, такого рода диктатура обеспечивает экономическую свободу максимально жестко. В частности, тот же Китай вряд ли смог так быстро бы развиваться, если бы у него были какие-то социальные гарантии, неизбежные в любой демократической стране. Но у Китая нет никаких социальных гарантий, он развивается с чудовищной скоростью. Особенностью такого рода диктаторских режимов заключается в том, что они всегда кончаются демократией. Вот генерал Пиночет создал в стране свободную экономику, и она сожрала генерала Пиночета. А если бы генерал Пиночет поступил как Маркс, то, может быть, он умер бы диктатором Чили, может быть, его бы снесли, и пришел бы какой-то новый другой генерал, который сказал, вот тут генерал Пиночет все наворовал, теперь мы все разделим по-справедливому, и все бы началось заново. То есть такого рода диктатура, это очень важно, себя изживает. Так вот, когда говорят о России, почему-то подразумевают все время, там, косят на Китая, на генерала Пиночета. Но, господа, то, что у нас происходит... И то, что вот я здесь по мере сил описываю, с Ислайном, с Юкосом, с Эльдорадо, И это не имеет никакого отношения ни к Пиночету, ни к Китаю, где, кстати, чиновников расстреливают за взятки, где тот лучший губернатор провинции, который обеспечит большее экономическое развитие провинции. Это имеет отношение к бардаку. Когда президент чрезвычайно снисходительно относится к своим собственным подчиненным, даже тогда, когда они его обманывают, или когда они без ее позволения чего-то делают, когда президент увольняет генералов ФСБ, а они продолжают ходить на работу, когда в стране просто завелась целая эпидемия чиновников, ментов, силовиков, которые вспьяну въезжают в мирных жителей, и мирные жители оказываются виноваты, это не имеет никакого отношения к диктатуре. Еще раз повторяю, это бардак. Вот обсуждение диктатуры или демократии, это все равно, как, знаете, обсуждать, имеет ли смысл играть в казино. Есть общетеоретический ответ. Нет, не имеет смысла играть в казино, потому что теория игр такова, что вы в рулетку проиграете. А есть практический ответ, который заключается в том, что если вы пришли в казино, где на рулетке сидит крупье в рваном пиджаке, от которого пахнет водкой с золотым зубом, и держит в руках пистолет, то не надо играть в это казино, потому что вы точно проиграете в рулетку, но тот факт, что вы проиграете в рулетку, не будет иметь никакого отношения к теории игр. Он связан с другим, с тем, что рулетка неправильно устроена. Так вот, обсуждать, там, что лучше в России, единовластие или демократия, вот в настоящей ситуации не имеет никакого смысла, потому что то, что происходит, не имеет отношения ни к единовластию, ни к демократии. Телефон прямого эфира 363-3659, смски 985-970-45-45. И говорите в эфире.
Добрый вечер, Юлия. Кирилл из Абакана. В процессе обсуждения газовых проблем, подписания договоров с Украиной, затрагивалась такая тема, насколько можно было понять, что Украина крайне против посреднической компании. То есть требования Юлии Тимошенко, чтобы торговали, а Россия на эти требования не пошла. Это что, какая-то структура, помогающая, так сказать, лишний доход от газа легализовать?
Ну вот я уже, я уже говорила, тут очень сложно мне рассказать подробности, поскольку я их не знаю, и я вижу, что их не знаю не только я, но очень большое количество участников рынка. Но странность ситуации, как я уже говорила, заключается в том, что газ на Украину поставляла компания «Росэкрэнерго». Человек, который, как считается, имеет отношение к «Росэкрэнерго», на тот момент сидел в российской тюрьме. Господин Могилевич, формальный совладелец «Росэкрэнерго», господин Фирташ, за все время переговоров ни разу не проявился и не сказал «я здесь, здравствуйте», хотя, в общем-то, как бы должен был принять участие в переговорах. И когда Россия заявила, что Украина не платит России, это было де-юре неправильно, потому что Украина, если не платила, то «Росэкрэнерго». И когда Россия это заявила впрямую, это означало, что она признала, что «Росэкрэнерго» — это некая фиктивная фирма, которая хоть и существует в Швейцарии, но на самом деле является фронтером государства российского или отдельных его представителей. Но это просто было неприлично. Меня еще просят прокомментировать высказывание депутата Илюхина про Олимпиаду в Сочи. Вот депутат в своем запросе написал, что там творятся страшные злоупотребления, что бюджет трех последних зимних олимпиад составил 6 миллиардов долларов, а в Сочи, пишет депутат, планируется затратить вдвое больше, почти 12 миллиардов долларов. И вот депутат озаботился тем, что нет механизмов для контроля за расходами госкорпорации «Олимпстрой», что, по его оценке, создает огромные возможности для отмывания денег. Меня просят прокомментировать ситуацию вокруг Сочи и перспективы, собственно, Сочинской Олимпиады. Я не знаю, где депутат нашел 12 миллиардов долларов, потому что вот только руководитель службы речного и морского транспорта в Министерстве транспорта недавно назвал цифру в 360 миллиардов рублей, то есть это, по-моему, где-то 15 миллиардов долларов. Востока он оценил стоимость строительства порта, в который будут привозить гравий и гальку, которые нужны для того, чтобы построить дорогу, которая нужна для того, чтобы подъехать к олимпийским объектам. Ну, примерно Востока же оценивают эксперты и саму дорогу. В Сочи действительно происходит что-то страшное. Одна из самых страшных вещей, о которой я уже говорила, это повальное выселение граждан, под эти выселения принят специальный закон, и мы получились единственной страной, которая проводит Олимпиаду а-ля Северная Корея. То есть вот а этих выселить за 101 километр и дать им их столько-то, а если они недовольны, то как-нибудь воздействовать. Это очень неприятно и неприлично, потому что мы достаточно богатая страна. Страна, вот как я уже сказала, министры озвучивают цифры в миллиарды долларов, но вместе с тем людям, которые сидят и мешают Олимпиаде, им почему-то не могут заплатить нормальные деньги. Им государство само говорит, какие деньги оно им заплатит. Я вспоминаю многие японские города, и тот же Токио, где очень много таких высотных зданий построено буквально на крошечных клочках земли, которыми вот прадедушка нынешнего владельца владел в свое время, и на которых располагался вот маленький деревянненький соломенный домик. А теперь там стоит небоскреб. И совершенно непонятно, почему во всех нормальных странах, рыночных странах и свободных, если у людей недвижимость возрастает в цене, это означает, что беднякам привалило счастье, а в России это означает, что бедняка выгоняют с земли. Это, однако, не самая главная проблема, потому что вот что у нас получилось с этой олимпийской стройкой? Да, мы с триумфом одержали победу в Международном олимпийском комитете над Южной Кореей, которая, кстати, продолжает строить свои олимпийские объекты, потому что считает, что есть большая вероятность, что Олимпиада в Сочи сорвется из-за структурных причин. Да, даже нельзя сказать, что это была коррупция, потому что, ну вот принц Альберт из Монако, член Олимпийского комитета, ну помните, он после этого поехал с Путиным отдыхать. Ну это же приятно, ну принцу Альберту съездить с Путиным. Понятно, что не взятку принцу Альберту дали. Просто тяжело ездить, там вряд ли принц Альберт поедет отдыхать с Бушем. А вот с Путиным после Олимпиады, вернее из-за Олимпиады, пожалуйста. Но после того, как мы выиграли этот конкурс заявок, встал действительно вопрос, что надо теперь это строить, и оказался там ряд проблем. Похоже, из того, что я слышала, складывается впечатление, что даже не думали, что проект победит, потому что проекты многих объектов, утвержденных Олимпийским комитетом, принятым Олимпийским комитетом, надо начинать с нуля. Объекты эти, кстати, не всегда нужны. Например, дорога вокруг Сочи, понятно, нужна. А вот 5 ледовых дворцов, один для того, чтобы бегать на коньках, другой для хоккея, третий для фигурного катания, еще 2 для тренировок, явно потом в Сочи не нужны. Второе, что есть, нет транспортной инфраструктуры. Это будет стоить гигантских денег, и похоже, сейчас очевидно, что те варианты, которые предлагались Олимпийскому комитету, построить легкое метро, они даже всерьез не рассматриваются. То есть надо сделать что-то, чтобы из Большого Сочи, где действительно очень много гостиниц, и легко принять столько людей, сколько надо, привезти их в Имеретинскую долину, где, собственно, будет Олимпиада, и чтобы при этом не случилась транспортная тропка величиной с Ниагару. Таких, похоже, ответов, как это сделать, пока нету. Нет структуры для построения транспортной инфраструктуры, как я уже только что говорила, приводя пример порта. И выясняется, что есть некоторые вещи, которых в рамках Сочинской Олимпиады, безусловно, полезные для страны. Ну, например, то, что проведут дорогу, горную дорогу до Карачаева-Черкесии и объединят таким образом, грубо говоря, Кавказ с Сочи, потому что там только объездная дорога, и очень тяжело там ехать. И неважно, сколько на этом проекте украдут, главное, что этот тоннель, главное, что эту дорогу нужно построить. А есть вещи типа ледовых дворцов, без которых вполне можно обойтись, и они очень дороговато строят для того, чтобы вот просто быть личным подарком какому-то одному человеку. На все эти тяжелейшие проблемы строительства накладываются реалии российские политические. что идет грызня за каждый кусок. Каждый пытается оторвать, что ему строить. А строительство возглавил Семен Вайншток, бывший глава Транснефти, один из наших лучших менеджеров. Но Семен Вайншток очень пожилой человек, которого съели силовики из Транснефти, которому на самом деле совершенно неинтересно, как я представляю себе, отвечать за весь этот бардак и особенно за возможную неудачу, и который ставит вопрос все время ребром. Ребята, либо я буду главным, либо я откажусь. Вайнштоку совершенно неинтересно там сидеть и воровать. Ему интересно только построить. Это не устраивает огромное количество народу. Прежде всего, это не устраивает еще новое руководство компании «Транснефть» и стоящих за ним силовиков, у которых большая проблема. Она заключается в том, что вот «Транснефть» строила нефтепровод в СТО при Вайнштоке. И когда пришло новое руководство, которая сняла Вайнштока со словами «он ворует на строительстве нефтепровода», строительство остановилось. Но то ли новое руководство не справляется с делом, то ли оно ворует еще больше, то ли Вайншток не воровал, неважно. Важно то, что людям, которые перестали справляться с той задачей, которой справлялся Вайншток, и которые сняли его со словами, что он не справляется с задачей, что им нужно? Да достать Вайнштока любыми способами. Вот я, насколько знаю, сейчас просто Путин уходит целой делегацией, давайте снимем Вайнштока. Еще раз повторяю, я надеюсь, что Вайнштоку тоже удастся самоснесться, потому что сидеть на этой должности совершенно невозможно. И вдобавок, еще раз повторяю, Южная Корея продолжает строить, видя все это, свою собственную Олимпиаду, потому что считает, что есть большой риск того, что Сочинская Олимпиада, объекты не будут построены в срок или не будут отвечать каким-то там элементарным требованиям. Это... Если, конечно, это произойдет, не дай бог, то это приведет к чудовищным политическим последствиям, потому что мне даже страшно себе представить, как будут орать наши чиновники всех мастей, что опять нас унизили, Россию сбежали с дерьмом, Запад против России. И, конечно, таких мелочей, как то, что это строительство стоит несколько десятков миллиардов долларов, у нас, в общем-то, не самая бедная уже страна. Но есть, наверное, объекты, на которые лучше было бы потратить эти деньги, даже с учетом коэффициента разворовывания. Это дорогой слишком подарок, даже для богатой нефтяными деньгами страны. Так вот, страшно представить себе, что будут кричать, если мы это еще и не построим. Если оказалось, что паралич вертикали власти, которая грызется друг с другом за куски, достигает того, что даже они не в силах вот этот кусок вырастить, чтобы его потом распилить, что они его расхватывают на части на стадии зарождения куска с последующим колоссальным скандалом. И, к сожалению, история Сочи – это история того, что очень многие у нас решения принимаются... Когда решения принимаются государством, да еще по каким-то частным мотивам, они очень странные. Это же не только история Сочи. Есть, например, история Азиатско-Тихоокеанского саммита, для которого приказано построить мост на остров Русский. На острове Русский живет 3000 человек. Мост будет стоить миллиард. Вот мы должны удивить японцев этим мостом. Как вы думаете, удивятся ли японцы или удивятся жители Владивостока, что за миллиард выстроили мост с таким пассажиропотоком и могли бы потратить на что-то еще? До встречи через неделю.
Код доступа с Юлией Латыниной.